События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Наталья Мещерякова
и Юлиана Шкагала. Добрый вечер.
Продюсер программы Сандра Лепиня. Ну и вначале о темах, которые мы обсуждаем. Продолжаем говорить о предстоящем отключении стран Балтии от кольца Брел. И вот выясняется, что не только жители нашей страны, но также жители соседних Литвы и Эстонии тоже подвержены дезинформации, к сожалению. Там тоже распространяются фейки по поводу отключения от Брел. Сегодня связываемся с нашими коллегами в Литве и Эстонии.
Эпопея с избранием президента Банка Латвии наконец завершилась. Предыдущий глава Центробанка Мартинч Казакс переизбран Сеймом на второй срок. Все подробности в нашем сюжете.
Сегодня оппозиция попыталась отправить в отставку главу МВД Рихардса Козловскиса. Это связано с инцидентом в центре Риги, когда болельщики нидерландского клуба «Аякс» вели себя здесь неподобающим образом, но министр голосования выдержал и сохранит свой пост.
Далее будем говорить об очной работе или удаленной работе. Кто кого? Президент призвал госуправление вернуться на очную работу, но на портале «Монобалс» собирают подписи в пользу работы из дома. Аргументы одной и второй стороны в нашем эфире.
С этого года жители Европейского Союза обязаны сортировать текстильные отходы, а уже к 2030 году на переработку будет необходимо сдавать уже половину всех отходов. Подробности сегодня в материале нашей коллеги Юлии Петрик.
Латвийские общественные медиа начинают акцию поддержки словом и делом с Украины и призывают делать пожертвования для детей в Украине и на медицинскую помощь.
Ну и напоминаем о видеотрансляции. У нас есть она, и вы ее можете смотреть на страничке LR4LV, на платформе LSM+, в наших соцсетях, Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Латвии в ближайший уикенд предстоит отключение от электросети Брел, присоединение к единой европейской энергосистеме. Мы уже сообщали, что и эксперты, и министерство говорят о том, что не ожидается технических проблем, но все-таки рекомендуют как-то подстраховаться на случай скачков подачи электроэнергии.
Ну вот о том, что необходимо сделать для того, чтобы подстраховаться, мы расскажем чуть позже в нашей программе. А сначала уделим внимание нашим соседям Литве и Эстонии. Дело в том, что их тоже не обошла кампания по дезинформации. В частности, в Литве и в Эстонии также распространяются материалы о том, что якобы на электричество мы останемся с вами надолго, а цены вырастут в несколько раз. Сегодня мы связались с нашим коллегой, телерадиоведущим из Эстонии Андреем Титовым, и поговорили о том, как Эстония готовится к отключению. Как обстоят дела в Эстонии? Распространяется ли у вас дезинформация? Потому что я где-то видела, что в Эстонии как будто бы даже люди скупают генераторы.
Но это две не связанные между собой темы. Продажи генераторов действительно возросли. И это подтверждают представители торговых сетей. И это никакой не секрет, никакая не тайна. Другой вопрос, что о необходимости запасание генераторами наши спасатели и прочие государственные ведомства говорят уже давно в плане подготовки к любого рода кризисам, вне зависимости от того, десинхронизация это или что-то еще. Но не будем сейчас худшие варианты озвучивать. На самом деле это профилактическая, превентивная, разъяснительная работа ведется уже много лет. Другой вопрос, что речь идет о генераторах, которые должны закупать, ну, например, квартирные товарищества на целый дом. Потому что частному потребителю, живущему в многоквартирном доме, использовать такой генератор в своей квартире просто нельзя. Это противоречит всем мыслимым и немыслимым нормам безопасности. Но в этом отношении, да, продажи генераторов действительно возросли, это факт. Другой вопрос в том, что касается дезинформации и распространения ложных сведений. Как говорят наши официальные структуры, в частности, не далее, как сегодня утром у меня в эфире передачи на нашем телеканале ТВ+, была веб-координатор полиции, которая сказала, что по их наблюдениям, массовой истерии не наблюдается, а они мониторят социальные сети, то, что происходит в различных группах, сообществах и пабликах. Нет никакой истерики, нет большого количества вбросов дезинформации. Есть отдельные есть какие-то проявления беспокойства, например, там в группе «Мамочки Эстонии» женщины волнуются, как они будут разогревать еду для своих грудных младенцев, если вдруг отключат электричество. Скорее люди делятся какими-то советами, лайфхаками и рассказывают другим, как можно выйти из сложной ситуации. Вот скорее наблюдается такая ситуация. Было отмечено буквально несколько таких вот вбросов, когда речь шла об информации, но не соответствующей действительности, и распространенной, скорее всего, для того, чтобы посеять панику. В частности, в Нарве в жилых домах, в подъездах расклеивали объявления без ссылки на какой бы то ни было источник о том, что действительно ожидается продолжительное отключение электричества. И что самое интересное, эту листовку, сфотографированную на стене жилого дома, у себя в социальной сети запостил даже один наш депутат парламента, но он вообще такой странный, экстравагантный товарищ, за которым водились и ранее подобные выходки. Но, по-моему, он эту публикацию после замечаний о том, что так делать негоже народному избраннику, все-таки удалил. Но это скорее такие единичные проявления. По большей части у нас говорится о том, что действительно худший сценарий – это отключение на 72 часа, но риски того, что это произойдет и реализуется, настолько минимальны, что всерьез об этом говорить не приходится. А если рассматривать вот эту подготовку к возможному отключению и кризису в целом, то скорее это преподносится как то, что это в принципе необходимо делать. И в конце концов, что плохого, если у вас дома есть запас питьевой воды на несколько дней, если вы запаслись какими-то непортящимися продуктами, купили несколько лишних батареек и свечек.
Андрей Титов, телерадиоведущий из Эстонии. Мы обсудили, как, собственно, эстонцы готовятся к отключению от Брелла. Вот упомянутая листовка из Нарвы, стоит отметить, что она появилась и в Латвии. То есть она из Нарвы пришла и в латвийские паблики, и здесь тоже ее широко обсуждали. Вот мы с Андреем Титовым обсудили, что, очевидно, это вот все еще след российской пропаганды, которая запускает такую дезинформацию для того, чтобы попугать жителей стран Балтии. Но сейчас с нами на связи наш коллега из Литвы, журналист Delfi LT Дмитрий Семенов. Дмитрий, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дмитрий, короткий такой итог по разговору с нашим коллегой из Эстонии. В Эстонии паники нет. Есть ли она в Литве?
Я бы не сказал, что у нас есть паника, да, у нас есть, идет усиленная подготовка к этим вот важным дням, которые с завтрашнего дня, собственно, стартует отключение от системы Брелл. Здесь похожая ситуация, вот последнюю часть, соответственно, Андрея Титова, да, нашего коллеги из Эстонии, захватил. Власти предупреждают, то есть я бы разделил, знаете, вот на две такие, наверное, компоненты всю эту тему составляющую. Это первое. Техническая компонента. Здесь, в принципе, все понятно. Здесь заявление со стороны политического руководства о том, что мы к этому готовы. Мы смоделировали различные ситуации. И никакого там не произойдет отключения электричества даже в случае какого-то сбоя или каких-то диверсионных атак на инфраструктуру. Об этом четко на этой неделе заявил наш премьер-министр Гинтутас Палуцкас. Ну и об этом же говорит министр энергетики Жигимантас Вайчунас. То есть здесь прям вот такая четкая уверенность, что все у нас получится, с технической точки зрения все хорошо. Самая главная угроза, о которой говорят как раз наши власти и наши соответствующие службы, это дезинформация. Вот. Но я бы не сказал, что прям настолько есть какая-то паника. Ну вот мне сегодня рассказывали, где-то там в общественном транспорте, в автобусе или в троллейбусе ехали какие-то люди и обсуждали о том, что вот будет отключение, мы можем остаться без света. В социальных сетях это есть, но тоже не прям так, чтобы не сказать, чтобы массово. Но социальные сети, они на той социальной сети. Там, собственно, благодатная почва для различных теорий заговора, как мы знаем из предыдущих тем и периодов, которые мы переживали, например, в случае пандемии ковида. Я вот, знаете, люблю очень подслушивать разговоры, о чем люди говорят в общественных саунах при тренажерных залах. Я вот сам хожу...
Хорошее место.
И... Да-да-да. Это очень, кстати, хорошее действительно место, как вот говорят, с таксистами поговорить, да и вот там вот, потому что ранним утром, когда я хожу, обычно туда как раз ходят в том числе люди постарше, пенсионного возраста, и обсуждают насущные темы. Ну, я вот как-то прислушивался на этой неделе, но я не слышал, чтобы среди пенсионного возраста населения как-то вот эта тема обсуждалась и была какая-то паника. Может быть, удалось нашим службам, нашим властям убедить, что все будет хорошо, будем посмотреть.
Дмитрий, ну, спасибо вам большое за то, что рассказали, как Литва готовится к отключению от Брелл. Действительно, будем надеяться, что все пройдет гладко. Спасибо вам, что подключились к нашему эфиру.
Спасибо, хорошего вечера. Здорово, что у наших соседей нет паники, ну, как и у нас.
Ну, да, но у меня, я не знаю, у меня в соцсетях попадается очень много публикаций как раз с дезинформацией в различных пабликах, в том же Фейсбуке. То есть, ну, и очевидно, люди как-то не до конца проинформированы, поэтому мы стараемся каждый день уже проговаривать, и что ничего страшного не произойдет. И отключение от электричества тоже быть не должно. Жители могут даже не ощутить процессы, утверждают ответственные лица эксперты. При этом жителей все равно призывают подготовиться к возможным рискам. И подробнее о том, чего ожидать и к чему готовиться, жителям расскажет наш коллега-корреспондент службы новостей Латвийского радио Михаил Никулкин.
Отключение от подконтрольного России и Беларуси энергетического кольца БРЭЛ запланировано на эти выходные. Оно произойдет в субботу с 6 до 9 утра. Затем энергосистемы стран Балтии будут работать в независимом режиме, так называемом режиме острова, до середины воскресенья, когда произойдет синхронизация с европейскими электросетями. Планируется, что простые пользователи не ощутят на себе эффекта от данного процесса, утверждают ответственные лица и эксперты, поскольку резервы электроэнергии достаточны и план переключения тщательно отработан. При этом на всякий случай жителей призывают подготовиться к этому событию и совершить ряд соответствующих действий. Так, в Латвийской ассоциации финансовой отрасли жителям рекомендовали запастись наличными деньгами. Продолжает глава стратегической коммуникации ассоциации Каспарс Залайтис.
Мы рекомендуем людям хранить небольшие суммы денег дома. Было бы хорошо, если бы эти деньги были в мелких банкнотах. То, о чем мы долго говорили с Банком Латвии и Министерством обороны. Важно, чтобы люди накапливали небольшие суммы дома, потому что наличные могут пригодиться в любой ситуации. Что касается банкоматов, в государстве есть так называемые кризисные банкоматы. Банкоматы критического значения. Они есть во всех регионах. Они будут пополняться в первую очередь. С их списком можно ознакомиться на сайте Банка Латвии. Также банкоматы будут работать на генераторах в случае, если внезапно полностью отключится электричество.
Рекомендацию запастись наличными одобряют и в энергетической отрасли. Кроме того, стоит зарядить электрические приборы, так же, как это рекомендуется делать перед ураганами, объясняет председатель правления Аугстспрегума Тиклы Роландс Ирклис.
На мой взгляд, это такая повседневная рекомендация, как с заряженным телефоном, компьютером или запасенным устройством внешней зарядки. Это, на мой взгляд, стандартная вещь. Готовность к любому кризису, потому что часто кризис может застать нас врасплох. Это тот случай, когда мы особо готовимся, но в сфере электроснабжения никогда до конца нельзя исключить каких-то нарушений. Какой-то небольшой процент риска всегда существует.
Еще один вопрос, который волнует общественность – как переключение с российско-белорусского энергокольца БРЭЛ на европейские энергосети повлияет на цены на электричество? Эксперты подтверждают, что эффект будет, но не очень ощутимый, и цена может вырасти в пределах 5%. При этом со временем она может вернуться в норму, говорит парламентский секретарь Министерства климата и энергетики Янис Ирбе.
Если все пройдет так, как сейчас планируется, и я думаю, что так и будет, тогда этот прирост цен не должен продолжаться долго, и цены определенно стабилизируются и выровняются. Возможно, это займет несколько дней. Трудно прогнозировать, насколько быстро на это переключение отреагирует рынок и вернется назад к стабильным ценам.
Эксперты и ответственные государственные должностные лица также призвали общественность серьезно оценивать достоверность источников, в которых люди черпают информацию о предстоящем переключении, и не вестись на дезинформацию и провокации. В свою очередь, представители торговых сетей «Риме» и «Максима» в эфире Латвийского радио подтвердили, что, несмотря на то, что никаких серьезных проблем не ожидается, они подготовились к возможному отключению энергии. Имеются как достаточно мощные генераторы, так и детальный план действий на случай кризисной ситуации. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Ну, кстати, стоит заметить, отметить, что завтра в программе «Подробности» у нас планируется прямое включение с министром климата и энергетики. Мы также поговорим с ним о предстоящем отключении от БРЭЛ и зададим те самые волнующие жителей вопросы, которые продолжают циркулировать в социальных сетях в том числе.
Ну, пока. Идем к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
Эпопея с избранием президента Банка Латвии завершилась. Те, кто следил, уже могли заметить, что с прошлого года эта тема идет, обсуждается. Был кандидат Мартинч Казакс, потом была кандидат Санта Пургала, вице-президент Банка Латвии. Но там были очень политические передряги, поддерживали, не поддерживали. В общем, в итоге, что мы имеем? Что предыдущий глава Центробанка Мартинч Казакс переизбран Сеймом на второй срок.
На этот раз он был единственным кандидатом, за которого проголосовали депутаты. Казакса на этот пост выдвинули партии коалиции «Новое единство» и «Прогрессивное» вместе с оппозиционным национальным объединением и объединенным списком. За кандидатуру Казакса проголосовали 67 депутатов, против 18, четверо воздержались. И за дебатами в Сейме следил наш коллега-корреспондент службы новостей Латвийского радио Никита Андреев.
Сегодня утром на внеочередном заседании Сейма завершился процесс выборов главы Банка Латвии. На второй срок на этом посту заступит Мартинш Казакс, который занимал его с 2019 года. Его срок подошел к концу 20 декабря прошлого года, но дальнейший процесс выборов кандидата был непростым. Его кандидатура была предложена с самого начала, но позже была отозвана депутатами коалиции ввиду невозможности нового единства и прогрессивных договориться с Союзом зеленых и крестьян. Те выдвигали главу Алтум Рейниса Берзинша. Депутат Эдвард Смилтенс от объединенного списка сегодня прокомментировал процесс выборов кандидата.
Процесс выборов главы Банка Латвии оказался сизифовым камнем. В древнегреческой мифологии Сизиф был правителем, который пытался обмануть богов, и за это был жестоко наказан. Ему вечно нужно было толкать в гору огромный камень, но тот всегда катился с горы вниз. Но все же сегодня мы смотрим на это заседание Сейма с надеждой, что общими силами и с помощью фракции объединенного списка сегодня этот камень наконец-то удастся затащить на гору.
Смилтенс подчеркнул, что ожидает от главы Банка Латвии повышения доступности финансовых услуг для жителей в регионах и роста темпов развития экономики страны. За Казакса также выступил глава фракции прогрессивных Андрейс Шуваевс.
Прогрессивные предлагали выдвинуть Мартинша Казакса на второй срок на посту главы Банка Латвии уже почти два месяца назад. Поэтому для нас вопрос сегодня проще простого. Господин Казакс должен продолжать работу. Сейчас, похоже, все забыли, в какой яме находилась репутация Банка Латвии 7 лет назад. А для такой маленькой страны, как Латвия, репутация на международной арене может быть решающим фактором.
Депутат от фракции «Латвии на первом месте» Линда Лепиня выступила против и призвала не голосовать за Казакса.
Мы, в отличие от остальных депутатов, не меняли своего мнения с первого дня, когда были выдвинуты кандидаты на эту высокую должность. У нас была возможность выбрать лучшего кандидата и проголосовать за него. Мы ведь говорили, что нужен лучший хотя бы на словах. Но, очевидно, лучшего кандидата выбрать нельзя, если он не от единства и всей коалиции.
Против также высказался не принадлежащий к фракциям депутат Александр Скирштейнс.
Почему нужен новый человек на этом посту со взглядом со стороны? За последние годы есть только одна позиция, по которой Банк Латвии обходит литовский и эстонский. Это расходы на персонал. Банк плохо управляет активами. Если литовцы имеют прибыль, то Латвия только убытки или без прибыли.
Депутаты от СЗК в дебатах не участвовали. После окончания дебатов за кандидатуру Казакса проголосовали 67 депутатов, против 18, а четверо воздержались. Таким образом, на ближайшие 5 лет главой Банка Латвии снова станет Мартинш Казакс. Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Мы идем далее, будем говорить о том, как оппозиция попыталась сегодня отправить в отставку главу МВД Рихарда Козловскиса, но забегая вперед, скажу, что это не удалось. Почему вообще был рассмотрен сегодня вот этот вотум недоверия министру? Оппозиционное национальное объединение потребовало, собственно, отставки Козловскиса из-за беспорядков фанатов амстердамского клуба «Аякс» возле памятника свободы.
Да, мы уже рассказывали о том, что происходило здесь, в центре Риги, когда приехали вечером 23 января в столицу Латвии более 2000 болельщиков на футбольный матч с РФС Рига. Тогда, в частности, был обстрелян петардами памятник свободы. Это вызвало возмущение общественности. И, конечно же, после этого возникли вопросы и к правоохранительным органам, и к Министерству внутренних дел о том, достаточно ли действовала эффективно полиция в этой ситуации. Ну и вот в результате нацобъединение потребовало отставки министра МВД. Понятно было, что им не удастся отправить его в отставку, потому что, ну, есть коалиционное большинство, которое, конечно же, не поддержало бы эту инициативу. Но, собственно, давайте посмотрим, как сегодня проходили в Сейме дебаты. Вот что, например, с трибуны сказал сам министр внутренних дел Рихардс Козловскис, который пришел на голосование за отставку.
Valsts policija, gatavojoties šai futbola spēlē, to darīja ciešā sadarbībā ar Holandas policijas pārstāvjiem, kuru rekomendācijas arī tika ņemtas vērā. Kopumā Rīgā bija ieradušies aptuveni 2000 Ajax futbola kluba fani, kas tajā laikā un vakarā pulcējās dažādās Rīgas vietās. Pēc Holandas policijas pārstāvu vērtējuma, ka valsts policijas apzināti izvēlētā taktika neraut ārā no pūļa atsevišķi agresīvas personas šī gada 23. Janvārī pie brīvības pieminekļa bija pareizs lēmums. Pielietojot citu taktiku, tas varētu izraisīt masveidu grautiņus ar cietušajiem un galējā situācijā arī upuriem. Tāpat valsts policijas darbinieki pielietotā taktika pēc futbola spēles, kurā Ajaks zaudēja mūsu klubam, bija profesionāli. Neļaujot fanu dusmām pāriet masveidu nekārtībās un graustiņos. Valsts policija šajā naktī ir veica lielu apjomu darbu, apsakojot 32 viesnīcas, izskatot video ierakstus notikuma vietās un izskaitļot personu, kuru netālu no brīvības pieminekļa bija veikalā iegādājusies pirotehnika, kā arī bija iesaistīta incidentā ar Latvijas televīzijas žurnālisti. Darbs ierosinātojos krimināla procesās turpinās ciešā sadarbībā ar Holandas policiju.
Рихардс Козловскис, министр внутренних дел, сказал, что в частности наша госполиция работала по рекомендации нидерландской полиции, которая знает, как ведут себя нидерландские болельщики. Они придерживались осознанной тактики не вырывать фанатов из толпы, так как это могло бы привести к стычкам и даже жертвам. Полиция осознавала, что любые какие-то действия, направленные против фанатов, могли привести к массовым беспорядкам. Поэтому, собственно, полиция, опять же, в сотрудничестве с нидерландской полицией действовала здесь осознанно. Ну и также продолжилась их работа, согласно тактике, после матча и продолжается до сих пор в рамках тех уголовных дел, которые заведены в отношении некоторых нидерландских болельщиков, в частности, которые физически напали на журналиста латвийского телевидения.
Ну, к слову, критику, вот это все, что говорил Рихард Козловскис, он и ранее это заявлял, не убедил оппозицию. И вот депутат от национального объединения Янис Домбрава, он еще перед голосованием Сейма указывал, что работа все-таки не была сделана, и вот было это нападение на памятник свободы.
Man ir kauns par to, kas notika 23. janvārī pie mūsu valsts simbola brīvības pieminekļa, kad šim objektam, kuru sargā īpašs likums, objektam, kur dēļ daudz ir gājuši un cīnījušies par Latviju, tik pieļauts, ka pa to tiek raidīts raķets, notiek uzbrukums pret to. Iekšlietu dienesti pieļāva uzbrukumu mūsu valsts simbolam un neizdarīja darbu. Un politiska atbildība gulsts uz iekšlietu ministru. Atgādināšu, ka šī arī nav pirmā reize, ka bija pieļauts uzbrukums Rīgas pieminekļiem. Kozolska kungam tas jau ir gadījies. Tad, kad antifašisti āvējās un viņiem tas tika ļauts darīt pirms vairākiem gadiem, Kozolska kungam bija iespēja pašam atkāpties, rīkoties cienīgi viņš šo iespēju neizmantoja. Tāpēc mums nekas cits netoja, kā balsot par viņu demisiju.
Янис Домрова, депутат от нацобъединения, сказал, что ему стыдно за то, что произошло с памятника. Он подчеркнул, что этот объект защищен особым законом, а полиция допустила нападение на памятник. Это министр должен понести за это политическую ответственность, поскольку, как заявил Янис Домрова, это не первый раз, когда при министре Рихарде Козловском происходит нападение на памятник свободы. Он сказал, что много лет назад... Тоже похожее поведение было со стороны организации так называемых антифашистов.
Ну, были еще в Сейме различные возгласы на этот счет. И вот, например, депутат Сейма от Латвии на первом месте Линда Лепиня, ну, говорила о том, ну, ее был главный такой аргумент, что почему же памятник все-таки не оградили.
Домбраус кунгам, tas pirmais, ko viņš teica, ir pilnīgi taisnība. Es atkārtošu tos vārdus. Neviens krievs nav atļāvies tā izrīkoties pret mūsu neatkarības simbolu, brīvības pieminekli, kā šovakar izrīkojās šie holandiešu salašņas. Kazlovskim un Sprūdam ir jābeidz gulēt, ir jādod uzdevums rīkoties. Ļoti trāpīgi. Tas nav nekāds jaunums, ka futbola fani izrīkojas tieši šādi vai līdzīgi. Nav nekāds jaunums, ka centrālā vieta Rīgā ir brīvības piemineklis. Un es tiešām nezinu, kas samisējās tajā, ka brīvības piemineklis nebija norobežots no šiem faniem. Un kādēļ šāds misēklis gadījās? Es gribētu ticēt, ka nākamajām reizēm šādas lietas, šādas kļūdas tiktu novērstas. Bet ir viena lieta, kur es gribētu vēl vairāk uzsvērt. Jūs... Kā ministrs esat atbildīgs arī par policijas priekšnieku darbu, savā ziņā uzvedību. Es tiešām nesapratu, ko Ruka kungs dara tajās tribīnēs. Tanī brīdī, kad mēdī jau bija pilni ar bildēm, kas notiek pilsētā. Vai tiešām tas bija īstais brīdis, kad Rukam bija jāpriecājas kopā ar premjeri tribīnēs? Ja jūs tādā futbola leksikā runājiet. Nākamā rītā būtu Rukam parādījis sarkano kartīti. Šodien šādi pieprasījumi te nebūtu.
Nu da, Linda Liepiņa, deputāta od Latvijas na pirmom mieste, подчеркнула вот уже что-то отметила, что памятник вообще-то должен был быть огражден, потому что как ведут себя фанаты, но это не является ни для кого сюрпризом. И также еще один момент она выделила. В соцсетях потом разлетелись фотографии с трибун того самого матча. На этих фото были запечатлены начальник госполиции Арманс Рукс и премьер-министр Эвика Силани. Они были в числе болельщиков.
Вип-ложа были.
Да, и вот, собственно, Линда Лепиня указала, что, ну, наверное, в то время, когда...
Заполонили улицы, да?
Да, фанаты. Наверное, господин Рукс не должен был находиться на трибунах, должен был, собственно, находиться в другом месте. И также она сказала, что если бы, выражаясь футбольной лексикой, если бы Рихард Козловский на следующее утро показал бы господину Руксу, шефу госполиции, красную карточку, то сегодня требование об отставке не прозвучало бы в Сейме.
Но, тем не менее, да, как мы в самом начале сказали, вот эта отставка не была поддержана, министр остался на своем посту.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском.
Сейчас будем говорить о противостоянии очной и удаленной работы. Президент Эдгар Ренкевич призвал госуправление вернуться на очную работу, а в то же время на портале Monobals собирают подписи в пользу работы из дома. И вот интересно, у каждого есть свои аргументы. Например, что говорит президент Латвии Эдгар Ренкевич? Уровень доверия общества к власти низкий, и, по словам Ренкевича, доверие общества власть может вернуть вот целенаправленной работой.
Там... Это об этом он сказал на пресс-конференции во время, после встречи со спикером Сейма Дайгой Мериней.
Mums joprojām tā situācija ir tāda, ka gan mūsu sēma, īpaši komisijas, ne plenārsēdes, bet komisijas bieži vien strādā daļai attālināti, daļai klātienē. Nu, manuprāt, nu, ir pēdējais laiks gan sēmē rādot priekšzīmi, gan visai valsts pārvaldē pāriet uz darbu klātienē. Par to mēs runājām gan manā tikšanās reizē ar frakciju pārstāvjiem vēl janvāra sākumā. Mēs par to runājām ar ministra prezidentu pagājušu trešdien, šodien mēs runājām ar saimes priekšsēdētāju, un es ceru, ka šeit tā kustība notiks. Un nav pieļaujama nekāda attaisnojuma par to, ka kaut kur kādam tur varbūt nav laika atbraukt vai vēl kaut kādas lietas. Tas arī ir viens no jautājumiem, kur tomēr sabiedrībai lemjot par lietām, redzot, kā strādā saimes deputāti, redzot, kā strādā valsts pārvalde, ir tiesības nevis tikai skatīties kaut kur datorā, bet ir tiesības prasīt, lai šī saruna notiktu klātienē.
Президент Эдгар Ринкевич сказал, что по-прежнему существует ситуация, когда в Сейме, особенно в комиссиях, часто работают частично удаленно, частично очно. И, по мнению президента, это в последнее время и для Сейма, и для всего госуправления показать примеры, перейти на очную работу. И он сказал, что неприемлемы какие-либо оправдания, что у кого-то нет времени приехать на работу и так далее. Но с ним согласна и премьер-министр Эвика Силаня. Вот что она сказала по поводу заявления президента.
Manuprāt, ir skaidrs signāls jādod visiem, ka nav norma nebūt darbā. Norma ir strādāt, būt darba vietā, un tā ir norma. Un tad, ja ir kādas citas vienošanās, piemēram, ģimenes ar maziem bērniem, to vienmēr, protams, var atrisināt, bet normai ir jābūt, ka ir svarīgs klātienes darbs publiskajā valsts pārvaldē. To ir arī skaidrojis valsts kancelējas vadītājs, ka iestādē jābūt sasniedzamai arī klātienē ar saviem iedzīvotājiem, ir jānodrošina pakalpojumi ne tikai caur ēpastu, un šis, protams, nav nu, šobrīd vēl uz galda risinājums, jo Covid laika sekas ir tādas, ka ļoti daudz iestādes strādā attālināti, bet normai ir jābūt tādai, ka pamatā darbs ir klātienē, un tad, protams, var meklēt risinājumus ģimenēm ar maziem bērniem, jo skaidrs, ka arī demogrāfijas izaicinājumi, ģimenes politikas jautājumi ir arī valdības prioritāšu sarakstā, un es domāju, šis būs šī gada lielais arī karstais jautājums, kādus mēs varam atrast risinājumus šai.
Ну, Эвика Силаня придерживается похожего мнения, как и президент, ну, то есть не может быть оправданий, что человек...
Но только вот исключение, да, может да. быть для семей с маленькими детьми, как одним из приоритетов государства. Но что ж, в противовес этому люди вступились за удаленную работу после вот таких вчерашних высказываний, и на портале Manabals уже собрано, вот я смотрела перед эфиром, 6500 подписей из 10000 необходимых.
Уже почти 7 тысяч подписей. Вот. Очень быстро собираются подписи. Инициатива размещена буквально вчера за сохранение этой опции удаленной
да,
работы.
Да, чтобы эта дистанционная работа осталась. И вот, да, уже много проголосовавших. И, ну, что, послушаем, что говорят авторы инициативы?
Автор инициативы на Manabals LV Анце Петерсоне.
Pirmkārt, ja tas ir tāpēc, ka es pati izmantoju šo attālinātā darba formu, protams, es esmu uz vietas tad, kad tas ir nepieciešams un kad man darba pienākumi to prasa, bet es esmu 11 gadus strādājis valsts kancelē ar valsts pārvaldes attīstības jautājumiem un es vienkārši zinu, kā mēs cīnījāmies par šo te elastīgo attālināto darbu un Covid viņu tikai, var teikt, efektivizē, viņš, tas ir tas labais, ko Covid ir devis, un tagad vienkārši to visu pamest prom, un nu, tas otrs arguments, protams, ir valsts pārvaldes darbinieki, ka mums šobrīd nav, kas aizstāv viņu intereses, un es vienkārši uzņēmos šo, es sapratu, ka, par, nu, ja es pati necīnīšos, neviens par manām tiesībām necīnīsies. Man atkal ir tāda situācija, ka, ja es braukātu katru dienu uz darbu, man tās ir 4 stundas sabiedriskajā transportā. Līdz ar to es 6 izēju ārā no mājas, pirms 8 esmu atpakaļ. Tas nozīmē bērns, es neredzu, bet man ir, piemēram, bērns invalīds, un, kurš jāvadā uz terapijām, un otrs ir bērns, kurš jāvadā uz treniņiem vakaros. Tagad ir tā, ka, ja es esmu mājās uz vietas strādāju, es pēc savu darba laika aiztais datoru, un es iekāpu mašīnā un vedu savus bērns, kur man ir jāved. Man nav jāpavada 2 stundas sabiedriskajā transportā. Un es arī, piemēram, tā kā man priekšniecē ir kaut kādi steidzami saskaņojumi, es jebkurā brīdī pieslēdos, nav tā, ka man būtu no mikroautobusa kaut kur jāpieslēdzās. Es domāju, ka darbs klātienē ir nepieciešams tikai tiem darbiniekiem, kas, kuriem ir darbs ar klientiem. Mēs jau es šobrīd, nu, piemēram, liela daļa darbinieks, kurus es zinu, viņi visi strādā reāli ar papīriem, ar sistēmām. Jūs jau pat nezināt, kurā vietā apstrādā jūsu slimības pabalsta pieprasījumu. Tas viss notiek elektroniski. Jums pat nav kontakta ar šo cilvēku. Es vienkārši domāju, kur ir problēma prezidenta kungam, kāpēc vispār ir šāds arguments.
Анце Петерсон, автор инициативы «Намана БалсЛВ», говорит, что сама 11 лет работала в госканцелярии и вспоминает, как раз-таки боролись за эластичный график работы, и вот получается все, ну, все теперь идет наоборот. Она говорит, что очно, в принципе, эта работа, на ее взгляд, ну, только работа с клиентами, вот так, в этом случае это оправдано. Но она также упомянула свои семейные обстоятельства, что как удобно, когда ты можешь прямо вот там с компьютера и на тренировку отвезти, вот эти часы на общественный транспорт не надо тратить. В общем, семейные обстоятельства, конечно, тоже учитываются. И я хочу добавить, что было... Правда, это был 21 год. Госканцелярия выпустила информационное заявление об организации эластичной работы в госуправлении. Мы помним, тогда был ковид, и, конечно, все было подчинено ему, и вот наши слушатели могут сказать, что ну, где 21 год, а где 25. Но, оказывается, есть концепция, тоже разработанная госканцелярией, концепция офиса будущего. Там тоже прописана вот эта работа эластичная. Но, и это, кстати, тоже автор инициативы Намана Балс еще отмечают, что вот эти заявления должностных лиц, они противоречат плану модернизации госуправления на период с 23 по 27 годы. То есть вот то, что самое свежее. И вот в этом плане есть разделы, которые вот создание умной рабочей среды. И он включает в себя в том числе удаленную работу.
Ну вот буквально только что пришел самый свежий комментарий от Государственной канцелярии. Директор госканцелярии Райвис Кронбергс прокомментировал и предложение, вернее призыв президента инициативы Намана Балс ЛВ, он сказал, что невозможно при помощи правил Кабинета министров регулировать работу очно в госуправлении. Он признал, что удаленная работа вошла уже в какой-то неконтролируемый процесс, и, собственно, с этим, скорее всего, ничего нельзя сделать. Ну, вот так. Но дискуссия продолжится, потому что, как мы слышали со слов Эвики Силани, то есть с фракциями этот вопрос тоже будет
горячий вопрос.
Готовы ли, по крайней мере, депутаты Сейма вернуться уже полноценно? Посмотрим. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
С 1 января этого года жители Евросоюза обязаны сортировать текстильные отходы, но надо отметить, что наша страна уже занимается этим несколько лет, то есть мы немножко опередили. И к 30-му году на переработку необходимо будет сдавать уже половину всех реализованных в стране текстильных изделий. Подробнее обо всем нам сейчас расскажет наша коллега Юлия Петрик, которую приветствуем в студии.
Да, добрый вечер. Здравствуйте, коллеги. Да, с этого года на переработку нужно сдавать уже 22,5% текстильных отходов, а в следующем году уже 25%. Напомню, в Латвии в обязательном порядке эта норма действует уже с середины прошлого года. Мы впереди Европы, как мы знаем, поскольку у нас уже практиковали это несколько лет, так сказать, на общественных началах. Ну и вот уже полгода в обязательном порядке. И вот что об этих нормах нам рассказал директор Латвии Зальяйс Пунс Каспар Закулис.
Страны Европейского Союза должны обеспечить сбор и переработку текстилей в обязательном порядке, начиная с 1 января этого года. Но Латвия постаралась сделать это раньше. Мы ввели эту систему уже с прошлого года, 1 июля, потому что у нас уже был опыт. Зеленая точка вместе с компанией по сбору мусора «Экобалтия Виде» уже тестировала сбор текстилей, начиная с 2019 года. Мы уже расставляли контейнера, видели, какая потребность, что люди выбрасывают в эти контейнера. И население Латвии уже было готово 3-4-5 лет назад сортировать текстильные отходы. Так что в обязательном порядке уже мы обошли Евросоюз на полгода. Норма по сбору и переработке или повторному использованию в прошлом году была 20%, а в этом году, то есть в 2025 году, будет 22,5%, а в 2026 году это будет уже 25%. Нужно собирать обратно или переработать, или использовать повторно, то есть от того, что продано. Продано на латвийском рынке. То есть, ну, например, 100 маек продали, значит, в этом году 23 майки мы должны собрать обратно.
Ну, вообще сейчас тренд на осознанное потребление, то есть важно не только сортировать, важно еще и не покупать.
Меньше покупать,
да. Не становиться жертвами быстрой моды, да, когда каждый сезон торговые сети, бренды выбрасывают очередную порцию новой одежды, и, к сожалению, не всегда хорошего качества, потом все это уходит.
О том и речь, потому что, чтобы не выбрасывать одежду, одежда, она должна быть хорошего качества, потому что вот эта вот быстрая мода, она из не очень хороших материалов, да, на самом деле производится, и она, кстати, очень быстро изнашивается. Угу. И она просто идет на помойку уже, ну, это быстрее, уже как закономерность, просто, да, по-другому. Да, невозможно. Ну вот, требования по сбору относятся как к новой, так и поддержанной одежде, то есть к секонд-хенду. Качество сдаваемой в контейнеры одежды, напомню, должно быть таким, что одежда не должна быть грязная или мокрая, рваная, да, то есть или ее можно было бы еще переработать, либо кому-то отдать.
А рваную тогда куда?
Рваную на полигон. Ну, на полигон, то есть вообще в мусорник, да?
Вообще на контейнерах все написано, да, какие. Да. Там даже, по-моему, было интересно, что нельзя одну пару, вот, ну, у тебя есть пара обуви, и вот один ботинок нельзя.
Мне кажется, это немного странно, ну, то есть, получается, тогда нужен еще один контейнер.
Куда все остальное?
Да, ну, потому что иначе остальной текстиль выбрасывать куда?
В любом случае, потом эта вся одежда сортируется, как пояснил Каспер Закулис, и в основном мы все отправляем в третьи страны, не на переработку, потому что завод по переработке подержанной одежды находится в Финляндии, но там очень высокие требования вот к этим отходам, и для нашей компании это очень дорого. Поэтому вся та одежда, которая сейчас поступает в эти контейнеры, она сортируется и далее отправляется в страны, если так можно сказать, третьего, четвертого мира. 5% остается в Латвии. И, ну, я скажу, добавлю, что в 30-м году уровень сортировки, то есть той одежды, которая должна будет уходить в контейнеры, должен составлять 50% от всей той одежды, которая поступает на рынок. И из этих 50% 25% одежды должно быть уже до этого переработано, то есть вторичное, вторсырья. Mm-hmm. То есть одежда, произведённая из вторсырья. Напомню также, что с этого года действует налог на текстиль. Не с этого года, он уже раньше, да, действовал. Но вот налог на текстиль означает, что те предприятия, которые сотрудничают с компаниями по переработке отходов, платят значительно меньше средств, если бы они не платили этот налог. Но опять же, мы знаем, что вот этот налог включен в стоимость продукции. То есть мы своим из своего кошелька немного доплачиваем, это немножко, но, по крайней мере, это налог на экологию, угу, для того, чтобы собирать вот эту продукцию, можно было бы и в дальнейшем перерабатывать. Для того, чтобы здесь открыть свой завод в Латвии, нужно собирать не менее 5000 тонн текстильных изделий в год, пока мы не дотягиваем до этой суммы. Но, как сказал Каспар Закулис, примерно 25 тысяч тонн продукции текстильные ежегодно поступает на латвийский рынок. То есть надо собирать где-то 5 тысяч, чтобы открыть завод. И он, кстати, также упомянул, что есть так называемый серый рынок, неучтенный рынок текстильной продукции. Речь идет о той одежде, которая поступает по почте, то есть которую частные лица, то есть люди заказывают в интернете. Вот это, кстати, продукция никоим образом не учитывается. Это тоже проблема, на самом деле. Невозможно проследить, сколько ее поступает на рынок. Но есть еще один важный момент. В начале года поступила информация через СМИ о том, что якобы Европейский Союз к 30-му году планирует запретить хлопковую одежду. Это на самом деле не так, но журналисты писали о том, что производство хлопка, оно, кстати, очень затратное, да, много потребляется воды при производстве хлопка, а также используется химия, например, пестициды при выращивании, что вот эти все факторы, то есть вот производство хлопка не подпадает под требования директив Европейского Союза об экологичности. На самом же деле Европейская комиссия опровергла все вот эти вот домыслы и заявили, что нет законодательства Европейского Союза, запрещающего хлопок, и нет никаких планов запрещать хлопок в будущем. Так, в частности, заявил представитель Еврокомиссии по связям с общественностью. И в Твиттере на сайте Европейской комиссии было написано, что нет, мы не планируем запрещать хлопок. Такая информация неверная. В Европейском Союзе нет действующего законодательства, которое бы запрещало хлопок, и нет никаких планов запретить его в будущем. Ну и, кстати, тоже, как заявил нам президент Ассоциации легкой промышленности Латвии Гунтес Страс. Он считает, что это была бы просто безумная идея запретить хлопок, поскольку очень много стран, которые его выращивают, и это, конечно же, на них бы отразилось. И просто невозможно представить легкую промышленность без хлопка.
Ну и лето невозможно представить без хлопковой одежды. Ну,
ну это понятно, да. Да, но только тысячелетиями выращивает. Mm-hmm. Вот что сказал Гунтес Страс.
Только стран выращивает, возьмите Бангладеш, возьмите Индию, возьмите Китай, Соединенные Штаты и целый ряд, не говоря о наших, там, где мы в основном покупаем, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизстан, да, там Узбекистан самое главное, самый лучший, Египет, да, еще добавляется, да, так что это, не знаю, я слышал такие слухи, да, но я никогда этого не верю, потому что хлопок занимает почти часть от всех волокон, да, которые используются в текстильной промышленности. Да. Хлопок можно перерабатывать. Проблема в том, что его не смешивают там, с полиэфиром, да, или полиамидом, да, то тогда трудно перерабатывать. Но не из-за хлопка.
Да, ну, то есть вот эти вот химические волокна, не химические, а синтетические волокна, которые в составе одежды на основе хлопка, они как раз и представляют сложность для переработки, а не сам хлопок. Хлопок очень легко перерабатывается, с ним нет никаких проблем.
Спасибо, Юля, большое. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, была с нами в студии, а мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Благотворительная организация «Зиедот ЛВ» в сотрудничестве с посольством Украины в Латвии полностью направит пожертвованные средства на цели кампании, которая началась вот в эти дни.
Сегодня.
Словом и делом с Украиной. Февраль – это тот месяц, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, и в преддверии 24 февраля, во-первых, создается и дополнительное информационно-аналитическое содержание в общественных СМИ, и, кроме того, начата акция поддержки, и подробнее о ней рассказала руководитель Zedot LV Рута Диманта.
Мы призываем общественность прежде всего помнить, что в Украине все еще продолжается война, и что на территории Украины все еще живут мирные жители, в том числе дети, у которых фактически украли детство. У каждого ребенка, пережившего войну, остается неизгладимая травма на всю жизнь. Помощь – это поддержка приемных семей, это также поддержка детей, пострадавших в войне, как физически, например, когда им ампутировали конечности, так и эмоционально. В этом заключается помощь психотерапии. Все, что мы можем себе представить для ребенка, который видел войну или видел смерть своих родителей, что может понадобиться.
Это была Рута Диманта, руководитель организации «Зиедот ЛВ». К слову, там же на сайте «Зиедот ЛВ» можно пожертвовать. Также доступен номер телефона 9020041113, плата за звонок 5 евро.
Украинский народ против своей воли уже третий год втянут в жестокую войну. Российская армия опустошила жизни, дома и семьи украинцев. У всех украинских детей украли детство. Но мы должны продолжать поддерживать Украину и призываем вас жертвовать. Деньги вот по названному телефону или на сайте организации Zedot LV. На этом программу завершаем. С вами были Наталья Мещерякова,
Юлиана Шкагова,
продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Александр Шайцанов и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.